Глава вторая. Знаменитые колокола Уэндельского колледжа вызванивали свою утреннюю мелодию. Лоренс Клеменс, уэндельский профессор, единственным популярным курсом которого была философия жеста, и его жена Джоанна Пендельтон, выпуск 1930 года, недавно расстались с дочерью, лучшей студенткой отца. Изабелла, не закончив курса, вышла замуж за окончившего Уэндель инженера, служившего в отдаленном западном штате. Звон колоколов был как музыка при серебристом солнце. Обрамленный широким окном городок Уэндель, белые дома, черный узор веток, был, как на детском рисунке, вдвинут в примитивную перспективу, лишенную пространственной глубины, посреди грифельно-серых холмов. Все было красиво убрано инеем. Блестящие части запаркованных машин блестели. Старый скотч-терьер, принадлежавший мисс Дингволь, похожий на цилиндрического кабанчика, отправился на свою обычную прогулку по Уоррен-стрит, вниз по Спелман-авеню и обратно. Однако никакие добрососедские отношения, ни выхоженный ландшафт, ни переливы звона не могли скрасить времени года. Через две недели, переварив паузу, академический год вступал в самую зимнюю фазу — весенний семестр. И Клеменса испытывали чувство уныния, тревоги и одиночества в своем милом, старом, насквозь продуваемом доме, который теперь, казалось, висел на них, как дряблая кожа и болтающаяся одежда на каком-нибудь дураке, который вдруг потерял треть своего веса. В конце концов, Изабелла была так молода и так рассеяна, и они, в сущности, не знали о ее новой родне ничего, если не считать свадебного набора марципанных физиономий в наемном зале с воздушной невестой, такой беспомощной, без своих очков. Колокола под энергичным управлением доктора Роберта Треблера, активного сотрудника музыкального отделения, все еще в полную силу звучали в райской вышине, а Лоренс, светловолосый, лосоватый, с нездоровой полнотой мужчина, за скудным завтраком из апельсинов и лимонов, бронил главу французского отделения, одного из приглашенных Джоанной к ним на вечер гостей, в честь профессора Энтвисла из Гольвинского университета. «Почему, собственно, — кипел он, — тебе понадобилось звать этого скучнейшего Блоренджа, эту мумию, этот штукатурный столб просвещения?» «Я люблю Анну Блоренж», — сказала Джоанна, кивками подтверждая свою симпатию. «Вульгарная старая ехидна», — воскликнул Лоренс. «Трогательная старая ехидна», — пробормотала Джоанна. И тут только доктор Треблер перестал звонить. И на смену ему зазвонил телефон в прихожей. С профессиональной точки зрения, искусство рассказчика вставлять в рассказ телефонные разговоры все еще далеко отстает от умения передавать диалоги, ведущиеся из комнаты в комнату или из окна в окно через узкую голубую улочку в старинном городке, где так драгоценна вода и так несчастны ослики, где торгуют коврами, где минареты, иностранцы и дыни, и звонкое утреннее эхо. Когда Джоанна своим бодрым, долголягим шагом подошла к настойчивому аппарату, прежде чем он замолчал, и сказала «Алло», брови подняты, глаза бродят. Глухая тишина приветствовала ее, слышен был только непринужденный звук ровного дыхания. Потом голос дышавшего произнес с уютным иностранным акцентом «Извините, одну минутку». Это было сказано как-то между прочим, и он продолжал дышать и как будто покрякивать и кряхтеть, или даже слегка вздыхать под аккомпанемент шороха перелистываемых маленьких страниц. «Алло», — повторила она, — «вы...» — осторожно предположил голос. — «Миссис Файер?» — «Нет», — сказала Джоанна и повесила трубку. «А кроме того», — продолжала она, проворно вернувшись на кухню и обращаясь к мужу, который пробовал бекон, приготовленный ею для себя, — «ты же не станешь отрицать, что Джек Коккерель считает Блоренджа первоклассным администратором?» «Кто это был?» «Кто-то спрашивал, миссис Фойер или Фейер?» «Послушай, если ты намеренно пренебрегаешь всем, что Джордж...» «Доктор Джордж Хельмах, домашний врач. Джоанна», — сказал Лоренс, который почувствовал себя гораздо лучше после этого перламутрового ломтика сала. «Джоанна, дорогая, помнишь, ты сказала вчера Маргарите Тейер, что ищешь квартиранта?» «О, боже», — сказала Джоанна, и тут телефон услужливо зазвонил снова. «Очевидно», — сказал, как ни в чем не бывало, тот же голос, возобновляя разговор, «я ошибочно воспользовался именем посредника. Я соединен с миссис Клемент». — «Да, это миссис Клеменс», — сказала Джоанна. «Говорит профессор», — последовал присмешной коротенький взрыв, — «я веду русские классы. Миссис Файер, которая в настоящее время служит в библиотеке по часам...» — «Да, миссис Тейер, и знаю. Что ж, хотите взглянуть на комнату?» Да, он хотел бы. Может ли он прийти посмотреть ее приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. Она безо всякой нежности положила трубку на рычаг. «Кто на сей раз?» — спросил ее муж, оборачиваясь, пухлая веснущатая рука на перилах, с лестницы по пути наверх в безопасность своего кабинета. «Пинг-понговый мячик с трещиной. Русский». «Так это профессор Пнин!» — воскликнул Лоренс. «Еще бы, как не знать, бесценный перл! Нет, я решительно отказываюсь жить под одной крышей с этим монстром!» Он свирепо протопал наверх. Она крикнула ему вдогонку. «Лор, ты закончил вчера свою статью?» «Почти!» Он был уже за лестничным поворотом. Она слышала, как скрипела и потом ударяла по перилам его ладонь. «Сегодня кончу. Сначала я должен приготовить этот проклятый ЭС-экзамен. Это означало эволюция смысла, самый важный его курс, на котором числилось 12 человек, даже отдаленно не напоминавших апостолов. Он открывался и должен был закончиться фразой, которая предстояла без конца цитироваться в будущем. Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы. Полчаса спустя Джоанна бросила взгляд поверх полумертвых кактусов в окне застекленного крыльца и увидела мужчину в макинтоше без шляпы, с головой, похожей на отполированный медный глобус, бодро звонившего у парадной двери великолепного кирпичного особняка ее соседки. Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с таким же доверчивым выражением, как он. Мисс Дингволь вышла со шваброй в руке, впустила медлительного, исполненного достоинства пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клеменсов. Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу по-американски, и пустился в ненужные подробности. Куррикулум вита, сжатая до размеров ореховой скорлупы. Кокосовый. Родился в Петербурге в 1898 году, родители умерли от тифа в 1917, уехал в Киев в 1918, 5 месяцев был в Белой армии, сначала полевым телефонистом, потом в канцелярии военной разведки, в 1919 бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь, закончил университетское образование. «Слушайте, я ведь была там ребенком как раз в том же самом году», — обрадованно сказала Джоанна. «Мой отец поехал в Турцию по поручению правительства и взял нас с собой. Мы могли встретиться. Я помню слово «вода». Там еще был сад с розами». «Вода по-турецки «су», — сказал Пнин, лингвист по неволе, и вернулся к своему увлекательному прошлому. Закончил университетское образование в Праге, был связан с различными научными учреждениями, затем, ну, кратко говоря, с 1925-го обитал в Париже, покинул Францию в начале гитлеровской войны». Теперь находится здесь американский гражданин, преподает русский язык и тому подобное в Андальском университете. Рекомендации можно получить от Гагена, главы германского отделения, или от университетского дома холостых преподавателей. Ему там неудобно? Слишком много людей, сказал Пнин. Назойливых людей. Между тем, как мне теперь совершенно необходимо полное уединение. Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком, почему-то напомнившим Джоанне профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили, и затем пустился напропалую. «Должен предупредить вас, мне нужно вырвать все зубы. Это отвратительная операция». «Ну, пойдемте наверх», — бодро сказала Джоанна. Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и белыми воланами. Только что пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Обстоятельный Пнин осмотрел девушку с кошкой Хейкера над кроватью и запоздавшего малыша Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна. «Температура ровная?» Джоанна бросилась к радиатору. «Раскаленный», — сообщила она. «Я спрашиваю, нет ли воздушных течений?» «О, да, у вас будет масса воздуха, а здесь ванна маленькая, но зато полностью ваша». «Душа нет?» — осведомился Пнин, посмотрев наверх. «Может быть, так даже лучше. Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в 2 местах. Теперь я должен подумать. Какую плату вы собираетесь назначить? Я спрашиваю это потому, что не дам больше $1 в день, не считая, разумеется, пансиона». «Хорошо», — сказала Джоанна с своим приятным быстрым смешком. В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина, «По-моему, сумасшедший, судя по его сочинениям», — говорил Пнин, с энтузиазмом перевез пнинскую поклажу в патологически лиловатой машине без левого крыла и после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающем ресторанчике «Яйцо и мы», куда Пнин ходил из чистой жалости к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизацией своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею, а если не совсем, то остатки его искоренила мать, но каким-то образом следы ее детства все-таки сохранились. И прежде чем найти наиболее подходящие места для своей сложной солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом в разбитом гробу, подправленном клейкой лентой, пяти пар прекрасных курьезно маленьких башмаков с вросшими в них сапожными колодками, кофейной мельницы кипятильника, хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, четы будильников, каждую ночь бегавших в запуске, и 74 библиотечных книг, главным образом старых русских журналов в прочных переплетах библиотеки Уэндельского колледжа, Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов «Как то птица у себя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь» свыше 600 иллюстраций животных, человеческого организма, ферм, пожаров, научно подобранных, а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине. Джоанна, которая, быть может, злоупотребляла словом «трогательный», объявила, что она намерена пригласить этого трогательного ученого выпить с их гостями. На что ее муж возразил, что он тоже трогательный ученый, и что он уйдет в кинематограф, если она исполнит свою угрозу. Однако, когда Джоанна поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что он решил больше не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энтвисль собрались около 9, и к 10 вечеринка была в полном разгаре, как вдруг Джоанна, беседуя с хорошенькой Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свитере, который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и держал высоко, так чтобы она увидела, стакан. Она поспешила к нему, и с ней едва не столкнулся муж, рысью мчавшийся через комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джека Коккереля, главу английского отделения, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блоренш своим знаменитым номером. Он был один из лучших, если не лучший, имитатор Пнина на кампусе. Между тем его модель говорила Джоанне: «В ванной нет чистого стакана, и имеются другие неудобства. Дует от пола и дует от стен». Но доктор Гаген, приятный прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его, а в следующую минуту Пнин, получив взамен своего стакана стакан виски с содой и льдом, был представлен профессору Энтвислу. «Здравствуйте, как поживаете? Хорошо, спасибо», — отбарабанил Энтвисль, превосходно подражая русской речи. Он и в самом деле напоминал добродушного царского полковника в штатском. «Однажды вечером в Париже», — продолжал он, поблескивая глазами, — «в кабаре «Уголок» эта декларация убедила пирующую компанию русских в том, что я их соотечественник, изображающий, видите ли, американца». «Через 2-3 года», — сказал Пнин, прозевав последнюю подножку, но вскакивая на заднюю, — «меня тоже будут принимать за американца». И все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались. «Мы достанем для вас электрический обогреватель», — конфиденциальным шепотом сказала Пнину Джоанна, подавая ему оливки. «Какой марки электрический обогреватель?» — подозрительно спросил Пнин. — Посмотрим. Других жалоб нет? — Да, шум мешает, — сказал Пнин. — Я слышу каждый, просто каждый звук снизу. Но, по-моему, теперь не место обсуждать это. Гости начали расходиться. Пнин поплелся наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисль и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег. «Какая жалость, — сказал профессор Энтвисль, — что мы не можем соблазнить вас навсегда переехать в Гольдвин. У нас Шварц и старик Крейтс, оба горячие ваши поклонники. У нас есть настоящее озеро, у нас есть все, что хотите. У нас даже есть свой профессор Пнин». «Знаю, знаю, — сказал Клеменс, — но эти предложения, которые я теперь то и дело получаю, приходят слишком поздно. Я намерен скоро уйти в отставку, а до тех пор предпочитаю оставаться в своей затхлой, но привычной дыре». «Как вам понравился, — он понизил голос, — мсье Блоренш? О, он производит впечатление славного малого. Однако должен сказать, что кое в чем он напоминает мне того, вероятно, мифического главу французского отделения, который полагал, что Шатобриан — это знаменитый повар». «Осторожно, — сказал Клеменс, — первый раз этот анекдот был рассказан о Блоренже, и так оно и было». На другое утро Пнин героически отправился в город, — прогуливая свою трость на европейский манер вверх-вниз, вверх-вниз, и подолгу задерживая взор на разных предметах, стараясь философски вообразить, каково будет увидать их снова после пытки, и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через 2 часа он тащился обратно, опираясь на свою трость и ни на что не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость от наркоза во рту, оттаивавшим еще полумертвым и отвратительно истерзанным. После этого он несколько дней был в трауре по интимной части своего организма. Он с удивлением понял, что очень любил свои зубы. Его язык, толстый гладкий тюлень, бывало так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры подбитого, но все еще надежного царства, ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли в той же старой расселине, теперь же не оставалось ни единой вехи. Только большая темная рана, терра инкогнита десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были поставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому вставили совершенно чужие оскаленные челюсти. Согласно плану, лекций у него не было. Не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер. Прошло 10 дней, и вдруг он начал радоваться этой новой игрушке. Это было откровение, восход солнца. Это был крепкий рот, полный дельной алебастровой гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где жемчужно-розовое оно улыбалось самому себе, как некий чудный представитель глубоководной флоры. Большой труд о старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, социальной истории и маленьких историй, которые он любовно вынашивал вот уже 10 приблизительно лет, наконец показалась достижимой теперь, когда головные боли исчезли и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. С началом весеннего семестра его класс не мог не заметить магической перемены, когда он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, слишком ровным резцам и клыкам, в то время как студент переводил из русского языка для начинающих старого, но крепкого профессора Оливера Брэдстрита «Манна», на самом деле от начала до конца написанного 2 тщедушными тружениками Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными, предложение вроде «мальчик играет со своей няней и своим дядей». А однажды вечером он подкараулил Лоренса Клеменса, который пытался было проскользнуть наверх в свой кабинет и с бессвязными восторженными восклицаниями принялся демонстрировать красоту предмета, легкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять, и стал убеждать пораженного, но дружелюбного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все зубы. «Вы станете, как я, совершенно обновленным человеком!» — кричал Пнин. К чести Лоренса и Джоанны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его уникальному пнинскому достоинству, несмотря на то, что он был скорее род домового, чем квартирант. Он что-то непоправимо испортил в своем новом обогревателе и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая манера утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду. Щетка тренькала пуговицы, по крайней мере, минут по 5 каждый божий день. У него был страстный роман со стиральной машиной Джоанны. Несмотря на запрещение подходить к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей все, что подворачивалось под руку, свой носовой платок, кухонные полотенца, груду трусиков и рубашек, контрабандой принесенных вниз из своей комнаты, и все ради удовольствия понаблюдать сквозь ее иллюминатор за тем, что походило на бесконечное кувыркание дельфинов, больных вертежом. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, он не мог удержаться, чтобы не дать из чисто научного любопытства мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновой подошве, измазанных глиной и хлорофиллом. Туфли затопотали с ужасным нестройным грохотом, как армии, переходящие через мост, и вернулись без подошв. А Джоанна появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала: «Опять Тимофей». Но она прощала ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, щелкая орехи или попивая чай. Дездемони, старой чернокожей поденщице, которая приходила по пятницам и с которой одно время ежедневно беседовал Бог: «Дездемона, — говорил мне Господь, — этот твой Джордж нехороший человек. Случилось мельком увидеть Панина, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди. И с тех пор она уверяла, что он святой. Однажды Лоренс, войдя в свой кабинет, потайную и заветную нору, хитроумно выкроенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок Панина, который, расставив щуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу. «Извините, я здесь только пасусь», — кротко заметил незваный гость, английский которого обогащался с поразительной быстротой, бросив взгляд через приподнятое плечо, но почему-то в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узнанный на полпути к некой идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их обоих к нежной духовной гармонии. Так она, оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мире подлинной науки. Среди людей встречаются дифференциалы и интегралы, и Клеменс с Паниным принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто вместе рассуждали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней, меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг к другу, или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь «эспас-мёбль» по определению Пнина. Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящей энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренса в каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и областных. Очень бывало приятно наблюдать, как эти двое обсуждают какую-нибудь легенду или религию. Тимофей, расцветая амфорическим жестом, а Лоренс, рубя рукой воздух. Лоренс даже снял на пленку то, что Тимофей считал основой русских кистевых жестов. Пнин в теннисной рубашке с улыбкой Джоконды на губах демонстрирует движения, лежащие в основе таких русских глаголов, употребляемых применительно к рукам, как «махнуть», «всплеснуть», «развести», «свободный», одной рукой сверху вниз, отмах усталой уступки, драматически обеими руками всплеск изумленного отчаяния и разъединительные движения, руки расходятся в стороны, означая беспомощную покорность. А в заключение очень медленно Пнин показал, как в международном жесте грозящего пальца, всего полоборота пальца, субтильные, как фехтовальный выверт кисти, превратили русский торжественный символ указывания вверх. «Судья небесный видит тебя» в немецкое наглядное изображение палки «Ужо я тебе». Однако, добавил объективный Пнин, русская метафизическая полиция тоже очень хорошо может ломать физические кости. Извинившись за свой небрежный туалет, Пнин показал пленку группе студентов и Бетти Блис, аспирантка, работавшая в отделении сравнительной литературы, где Пнин ассистировал доктору Гагину, объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной фильмы, который она смотрела в азиатском отделении. Эта Бетти Блис, полная по-матерински добрая девушка, лет 29, сидела мягкой занозой в стареющей плоти Пнина. 10 годами раньше у нее был любовник, красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, а потом у нее был затяжной, отчаянно сложный, скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, роман с калекой, который теперь был женат на своей сиделке, низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе, он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того, как все ушли, он в своем новом зубном великолепии зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони и похлопывал ее, пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. «Тургенев, — сказал Пнин, возвращая ее руку на стол, — должен был валять дурака в шарадах и табло вива для некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо. А госпожа Пушкина как-то сказала, ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин. А жена гиганта, гиганта Толстого, подумать только, на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом». Пнин ничего не имел против мисс Блис. Стараясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел ее приносящий ему плед или наполняющий его самопишущее перо. Она, несомненно, нравилась ему, но его сердце принадлежало другой. «Кошку, как сказал бы Пнин, в мешке не утаишь». Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга, однажды вечером, в середине семестра, когда он получил некую телеграмму и потом расхаживал по комнате, по меньшей мере минут 40, следует заметить, что Пнин не всегда был холост. Клеменсы играли в китайские шашки в отсветах комфортабельного камина. Когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам, подобно просителю в каком-нибудь древнем городе, полном несправедливости, но восстановил равновесие и все-таки потом наскочил на кочергу и щипцы. «Я пришел, — сказал он, задыхаясь, — известить вас, вернее, спросить, могу ли я принять гостью в субботу. Днем, разумеется. Это моя бывшая жена, ныне доктор Лиза Винт. Может быть, вы слыхали о ней в психиатрических кругах?» Глаза иных любимых женщин, благодаря случайному сочетанию блеска и разреза, действуют на вас не сразу, не в минуту застенчивого созерцания, а как задержанная и нарастающая вспышка света, когда бессердечная особа отсутствует, а волшебная мука пребывает, и объективы и прожекторы наставлены на вас в темноте. Какими бы ни были глаза Лизы Пниной, ныне Винт, они, казалось, выдавали свою суть, как бриллианты чистой воды, только если вызвать их в воображении. И тогда пустой, слепой, влажный аквамариновый жар трепетал и внедрялся вам под веки солнечной и морской пылью. На самом деле глаза ее были светлой прозрачной голубизны, оттененной черными ресницами, с ярко-розовыми уголками, слегка вытянутые к вискам, где от каждого веером разбегались мелкие кошачьи морщинки. У нее были темно-каштановые волосы, вздымавшиеся волной над глинцевитым лбом и розовым снежным лицом, и она употребляла бледный губной карандаш, и кроме некоторой толстоватости лодыжек и запястий, было бы трудно найти какой-нибудь изъян в ее цветущей, оживленной, элементарной, не особенно холеной красоте. Пнин, в то время молодой, подающий надежды ученый, и она тогда, больше, чем теперь напоминавшая ясноглазую русалку, а в сущности такая же, встретились в Париже в 1925 году, или около того. У него была реденькая темно-русая бородка, теперь, если бы он не брился, проросла бы только седая щетина, бедный Пнин, бедный дикобраз-альбинос, и эта раздвоенная монашеская растительность, увенчанная толстым блестящим носом и невинными глазами, прекрасно резюмировала внешний облик старомодной интеллигентской России. Скромная должность в Аксаковском институте на улице Вервер, наряду с еще одной в русском книжном магазине Савла Багрова на улице Грессе, доставляла ему средства к существованию. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой только что исполнилось 20 лет, совершенно очаровательная в своем черном шелковом джампере и спортивной юбке, уже работала в Меденской санатории, руководимой примечательной и внушительной пожилой дамой, доктором Розеттой Стоун, одним из самых зловредных психиатров того времени, а сверх того Лиза писала стихи. Большей частью запинающимся анапистом, собственно, впервые Пнин увидал ее на одном из тех литературных вечеров, на которых молодые поэты-эмигранты, покинувшие Россию, в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая была для них не больше, чем печальная стилизованная игрушка, найденная на чердаке безделушка, хрустальный шар, который встряхивает, чтобы устроить внутри светозарную метель над миниатюрной елкой и избушкой из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо, хранящееся теперь в частной коллекции, и она прочла его со слезами жалости к себе, пока поправлялась после глупого романа с литератором, который теперь, ну да все равно. Пятеро психоаналитиков, ее близких друзей, в один голос сказали «Пнин» и тотчас же «ребенок».